Тема, которую сегодня хотел бы предложить, она вызвана, знаете чем, что в последнее время я как бы вижу и сталкиваюсь со многими кризисами, которые происходят в жизни верующих людей. Притом разных верующих людей, и тех, которые только стали вот на путь следования за Христом, и тех, которые уже долгое время со Христом и являются служителями, миссионерами и даже пастырями. И кризисы, то, что я имею в виду, это какие-то такие обстоятельства, которые настолько сильно надавили в какой-то момент на человека, что в его жизни происходит духовное падение. И совершенно разные кризисы, совершенно разное духовное падение. Ну, например, одна сестра там делилась своей трагедией в жизни и говорила: представляешь, мой муж был миссионером 8 лет. 8 лет нес миссионерское служение. И вдруг в какой-то момент все бросил, все оставил. Мало того, что оставил миссионерское служение, пустился во все тяжкие. Или вдруг мы видим какую-то семью, вроде все происходит, все нормально, и потом вдруг жена ошарашенная говорит: я узнала, что мой муж меня изменил. Это кризис, это трагедия, это духовное падение. Или вдруг все нормально, и вдруг человек там начинает пить, срывается. И можно привести очень много таких примеров. И вы знаете, что если мы посмотрим Писание, то мы можем увидеть, что через кризисы проходили очень многие библейские герои веры. У них были вот такие времена кризиса. Например, Моисей, когда вел народ в пустыне, в один момент он взмолился и сказал: Господи, я больше не могу нести этот народ. И это момент кризиса. Или пророк Илия, когда в один момент он говорит: Господи, я жить не хочу, я хочу умереть. И это кризис. И сегодня на примере одного из кризисов, который произошел в жизни одного известного библейского героя, мне хотелось бы как раз ответить на многие вопросы. Почему происходят кризисы в нашей жизни? Почему Бог допускает их? Как предотвратить кризисы? Как их победить? И как извлечь благо из кризиса и даже из духовного падения? И, на мой взгляд, один из отрывков, он отвечает на все эти вопросы. Этот отрывок связан с кризисом в жизни великого апостола, апостола Петра. И это история его отречения. И то, что мы должны знать и помнить, что в тот момент, когда человек принимает Христа в свою жизнь, у него появляется фундамент, прочное основание, на котором он может строить свою новую жизнь в Христе. Но мы должны помнить, что вот это строительство новое, оно не происходит мгновенно. И во второй песне, которую пели дети, очень важную истину не пели. Мы, говорит, кирпичик за кирпичиком, камушек за камушком, постепенно строим свой духовный дом. И действительно, вот это правда, так и происходит. Это строительство не происходит мгновенно, оно происходит каждый день постепенно и постепенно. И поэтому, конечно же, многие кризисы, они просто выявляют слабость вот этого нашего внутреннего строения, этого нашего внутреннего духовного дома. Давайте посмотрим, чему нас может научить история отречения великого апостола, которая произошла в его жизни и которую, интересно, записали все четыре евангелиста. Знаете, что иногда есть истории в Евангелиях, которые мы можем найти только в одном Евангелии, иногда в двух. История отречения Петра записана всеми евангелистами. Давайте посмотрим, как эту историю описывает евангелист Матфей. Да, можно показать слайд. Давайте начнем читать эту историю. Петр же сидел на дворе. И эта история начинается с такого момента, когда в ночь в Гефсиманском саду Иисуса Христа арестовывают и ведут в дом первосвященника Каифы, первосвященники, книжники, фарисеи, воины, они следуют в этот дом. И вот это такой момент кризиса в жизни Петра, потому что с этого момента все начинает происходить не так, как вообще Петр думал. Все идет не так, как он ожидал. Почему? Это был момент, когда Петр вообще не понимал, что происходит. Когда кажется, что все рушится, ведь он же ожидал скорого царства, ведь он же уверовал в того, кто назвал себя Мессией и говорил, что скоро наступает царство его. И вдруг, как же так может быть, что он позволил себя арестовать? Это момент, когда Петр не понимает, что происходит. И я думаю, что в этот момент он вовсе не думал о том предупреждении Христа, которое он сказал, что Петр, когда пропоет петух, трижды отречешься от меня. Я думаю, что ему было интересно узнать, чем закончится вся эта история. Он не мог согласовать те факты, что он видит, с тем, во что он верит. И посмотрите, что происходит. «И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав, не зная, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека». Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. Посмотрите, кризис наступил, кажется, в неожиданный момент. Петр пошел вместе с остальными, он замешался в толпе, он сел у костра вместе со слугами и воинами и ждал, чем закончится вся эта история. И вдруг, ну, скажем так, невзначай, одна служанка вдруг как-то заметила и невзначай сказала, ну, по-моему, я видела его с этим галилеянином. И посмотрите, какая неожиданная реакция Петра. Петр публично отрекается и говорит, нет, я не знаю этого человека, я не знаю, что ты говоришь. И Петр понимает, что здесь дальше находиться опасно, и ему нужно каким-то образом уходить отсюда. И на этом история не заканчивается. И вдруг другая служанка говорит, да точно, он был с этим Иисусом Назарянином. И посмотрите, реакция Петра, она еще более такая активная. Это, ну, такое активное отречение. Отрекся с клятвою. То есть, возможно, в этот момент Петр даже упомянул имя Бога. То есть, он отрекся с клятвой, упомянув имя Бога. Я точно клянусь вам именем Бога, я не знаю этого человека. И немного спустя подходят еще другие люди, и они начинают как бы его подозревать и узнавать по его речи. Смотрите, они говорят, ибо речь твоя обличает тебя. Галилея – это север. И вы знаете, говоря, что те, кто жили на севере, у них был свой такой говорок, акцент. И поэтому по говору люди тоже вычислили, что Петр, он с севера, он галилеянин. И смотрите, Петр еще более агрессивно и активно отрекается, и написано, он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И это очень печальная история, потому что заканчивается она такими словами, и вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и, выйдя вон, плакал горько. Вот так заканчивается эта история. Очень печальная история. История отречения, и когда читаешь эту историю, ну, порой как бы даже не верится, что эта история произошла в жизни выдающегося человека. Человека, который в будущем станет великим основателем церкви, великим основателем. История о человеке, который написал два таких послания, которые мы сегодня изучаем, и что буквально уже через несколько недель Иисус скажет ему «паси овец моих». Удивительная история. И вы знаете, эта история, в Библии много есть слез. Мне кажется, что вот эти слезы Петра одни из печальных слез, которые мы находим в Писании, потому что это такой кризис. Петр плачет от безнадежности, не только от того, что как бы его планы все рухнули, не только от того, что его любимого учителя арестовали и хотят вот судить несправедливо, но это слезы от того, что в самый трудный, важный момент в жизни своего учителя он оказался трусом. Он не смог встать на его сторону, и мало того, что не смог встать на его сторону, но публично сказал, что он не знает его. Это кризис, это горечь, это безнадежность. Чему же нас может научить эта история? Почему евангелисты ее записали? Я думаю, что как раз она нам и рассказывает, почему происходят кризисы, как они возникают в жизни человека. И однозначно мы можем сказать, что кризисы никогда не возникают на пустом месте. Это не была такая спонтанная реакция Христа. Кризисы вызревают задолго до того, до того момента, как они случаются. Это, знаете, можно сравнить с нарывом, когда вдруг раз и нарыв, он не возник сразу. Вот, есть внутренний процесс, который происходит, который назревает, и когда уже наступает полнота, уже происходит нарыв. И точно так с любым кризисом. Он никогда не происходит на пустом месте. И мы сейчас посмотрим, были определенные предпосылки в жизни Петра, которые привели его к этому большому кризису. Это не произошло случайно, просто так. Поэтому, когда вдруг мы слышим такие истории, раз вдруг сорвался, там человек стал пить, раз вдруг там изменил жене, раз вдруг все бросил, служение, или там вдруг все нормально было, ушел с церкви и сказал, что больше никогда в церковь ходить не буду. Это не происходит случайно, это не происходит на пустом месте. И второе, что очень важно нам знать, что очень часто люди, когда смотрят на кризисы своей жизни, они всегда видят эпицентр кризиса вне себя, ну, во внешних обстоятельствах, да, ну, такое сильное давление на меня, такое, знаете, полоса обстоятельств, люди видят причину в других людях, но всегда кризис выявляет слабость нашего внутреннего состояния, это всегда вопрос нашего сердца. Да, различные обстоятельства могут давить на нас, очень сильно давить на нас, влиять на нас. Но так как я буду реагировать, какой выбор буду принимать, это всегда выбор моего сердца. Он всегда показывает вот этот мой внутренний фундамент. Поэтому любой кризис – это всегда внутреннее состояние. Это всегда состояние моего сердца. Посмотрите, из-за чего часто возникают кризисы и как это было в жизни Петра. Во-первых, это недостаточная духовная зрелость на тот момент Петра. В притчах, например, сказаны такие слова. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». И кризис всегда говорит о том, что нагрузка в данный момент, ну, оказалась выше моей духовной зрелости. Это не значит, что человек неверующий. Но это значит, что он еще не обладает такой духовной зрелостью, чтобы в разных вопросах жизни научиться доверяться Богу, полагаться на Него, черпать свою силу. И поэтому в каких-то областях, где мы особенно слабы, когда мы не выдерживаем какой-то кризис, это как раз и показывает нашу духовную незрелость. И если мы посмотрим на жизнь Петра, мы можем увидеть, как в его жизни были моменты, которые говорили, причина этого всего – это его незрелость. Вспомните момент, когда он идет по воде, он немного прошел, что дальше произошло? Он упал. И Иисус ему указал причину, он говорит, зачем ты усомнился, маловерный? Посмотрите, причина это, в этот момент, это слабая вера в этот момент, маловерная. Иисус назвал причину, он указал на причину падения Петра. Или мы читаем истории, когда Иисус, когда Петр, он спорит со Христом, он советует ему не идти на крест. И это говорит о том, что он совершенно не понимал и мыслил в тот момент не о том, что Божье, а что человеческое. Или когда Иисус говорит бодрствовать и молиться, а он проявляет самоуверенность и спит. И все эти примеры, они говорили просто о его духовной незрелости. И о том, что когда в его жизни произошло очень сильное давление, он не смог его выдержать. Он не смог выдержать, потому что он был духовно незрел. Вторая причина – вот кризиса Петра, вы знаете, это его самоуверенность. И во всех этих примерах мы можем это увидеть. Самоуверенность Петра, когда Петр вышел из лодки, шел по воде, он был очень самоуверенный. Через несколько моментов он это увидел. Он принимал самоуверенное решение, когда думал, что он может спорить со Христом. Он делал самоуверенное высказывание. Одно из известных во время вечери, помните, когда Иисус сказал, что всю ночь вы все отрекетесь от меня. Что сказал Петр? Если все отрекутся, я никогда не отрекусь. Это самоуверенный человек, который очень был уверен в себе. И посмотрите, его уверенность в себе привела к его самоуверенности. А самоуверенность постепенно-постепенно, она привела его к этому падению. И еще одна причина этого кризиса в жизни Петра – это неоправданные надежды, связанные со Христом. Посмотрите, кризис часто возникает в тот момент, когда в жизни все идет не так, как мы себе это предполагали. Когда что-то выходит из нашего контроля. Когда мы думаем, нет, события в нашей жизни должны вовсе не так развиваться. И это всегда такая точка кризиса, и она связана с нашей способностью смириться и принять волю Божью. Когда вдруг в этот момент эти два пути расходятся. Наша воля, или мы думаем, что вот так должно быть, а события развиваются совсем по-другому, и кризис возникает в тот момент, когда человек не способен принять именно Божью волю. И так было в жизни Петра. Посмотрите, он ожидал скорого возвращения Царствия Божия. Он спрашивал у Христа и говорил: «Вот мы последовали за тобой, а что нам будет?» Посмотрите, этот диалог говорит о том, что у него были совершенно другие представления, связанные со Христом. И вот ночь Гефсимании и арест – это был вот такой момент, когда события стали развиваться совсем не по тому сценарию, который вообще ожидал Петр. Все, он в шоке, он в панике, он не понимает, что сейчас происходит. Факты противоречат его пониманию. И в Библии мы видим много таких примеров. Ну, вспомните, например, после воскресения Христа два ученика идут в такую деревеньку, которая называется Эммаус. Иисус их догоняет, они еще не знают, что это Христос. И он видит печаль даже на их лице, они еще ему ничего не говорят. Он говорит: «Почему вы так печальны?» И что они отвечают? И они говорят: «Ну, разве ты один не знаешь то, что произошло сейчас в Иерусалиме? А мы-то надеялись». Посмотрите, их надежды рухнули. Они связывали со Христом определенные надежды, которые Христос им не обещал. И в тот момент, когда он умер на кресте, все их надежды рухнули. И это момент кризиса. Они печальны. Это кризис. Или, например, Евангелие от Иоанна, 6 глава, описывает такой интересный момент, когда очень много людей последовало за Христом. Очень много. И написано, ну я прочту, Иоанна 6, 66. Это такой тоже момент кризиса в жизни этих людей. Иоанна 6, 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Посмотрите, это кризис. Что-то произошло в их жизни, они отворачиваются от Христа, и они больше не следуют за ним. Если вы почитаете контекст истории, то вы поймете, в чем суть кризиса, что люди шли за Христом по каким-то своим корыстным мотивам. Христос исцелял, кормил. Они говорят: давайте сделаем его царем, вот нам такой царь и нужен. Христос накормил всех там бесплатным обедом, а люди идут за ним. И вдруг Христос говорит: больше бесплатных обедов не будет, потому что я хлеб жизни. В вашей жизни есть более глубокая нужда. Это духовная проблема. И я пришел решить именно духовную проблему, а не просто ваши временно-материальные трудности. И люди в тот момент сказали: а что это мы за ним потянулись на эту гору? Больше не будет бесплатных обедов? Больше он будет, не будет удовлетворять наши нужды? Да нет, нам не нужен такой царь. И это кризис. Он был связан с тем, с чем? Что люди связывали со Христом, ну, совершенно какие-то свои ожидания, которые он не воплотил. Ну, можно привести простой пример. Представьте, человек уверовал во Христа. Он покаялся, пришел в церковь, крестился. Как-то он видит земные благословения в своей жизни, жизнь налаживается, там, муж уверовал, дети стали приходить в церковь, там, дочь в институт поступила. И все вроде хорошо, все вроде налаживается. И тут вдруг... И все пошло не так, как вообще себе это сейчас представлял. С детьми проблема, на работе проблема, со здоровьем проблема. И это кризис. И человек может сказать: не, мне такой Христос не нужен. Я-то пошел за Христом, думая, что он мне даст вот это, он поможет мне решить вот эту проблему. Я же пошел за ним, а почему же он так со мной поступает? Это кризис. И, наверное, самое трудное – это когда кризисы происходят в нашей жизни внезапно, неожиданно, когда мы не ожидаем. Посмотрите, некоторые отрывки. Экклезиаст говорит: бедственное время, когда оно неожиданно находит на человека. Ну, представьте, когда, например, человек постоянно в какой-то там тяжелой болезни, да, и он это знает, он об этом уже давно знает. А представьте, когда вдруг человеку позвонили и говорят: у вас смертельная болезнь. Это неожиданно кризис. Это очень неожиданно сильное давление. Или смотрите, притчи говорят такие слова: когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь. Смотрите, сравнивается вот такой момент неожиданности. Это словно буря, это словно вихрь, это очень сильное давление. И вспомните, например, Иова. Написано: «И был день, внезапно настигло несчастье». Это сильнейший шторм в жизни Иова, при том, когда новости сменялись одна за другой, и вторая, и третья все хуже и хуже. Представьте, как выдержать вот этот внешний шторм, когда он такой сильный и неожиданно. Это самый, например, сложный момент, когда человеку перенести этот кризис. И кризисы возникают тогда, когда человек принимает неправильные, небиблейские решения в этот момент. Почему? Потому что всякий кризис, он ставит человека перед выбором. Как я сейчас отреагирую? Какое решение я буду принимать? И это можно сравнить, знаете, с такой движением по спирали. Всякий раз, когда человек принимает неверное решение, это вот такое движение по спирали, кризис только увеличивается и увеличивается. Смотрите, как отреагировал Петр. Он сказал: «Я не знаю этого человека». Следующее. Он еще более активно стал клясться, что не знает человека. И еще дальше он стал клясться и божиться. Посмотрите, вот есть такая целая прогрессия. Одно неправильное решение, второе, третье, и это привело к кризису. И точно так в жизни человека это всегда такая цепь неверных решений, когда в маленьких кризисах мы принимаем небиблейские решения, и в конечном итоге вот это движение по спирали приводит нас к большому кризису. И поэтому то, что было в жизни Петра, это не была спонтанная реакция. Посмотрите, этот кризис, он в его жизни вызревал уже. Это его духовная незрелость, при том, что Петр не учился на этом. Это его самоуверенность, это момент неожиданности, и все это привело именно к этому моменту, когда кажется, вдруг какая-то служанка сказала такие слова, и мы видим, что такой могучий человек, он падает и публично отрекается от Христа. Почему Бог допускает кризисы в нашей жизни? Почему Христос, зная, что Петр отречется от него, ничего не сделал, чтобы предотвратить это? Я назову две причины, почему Бог допускает. Во-первых, мне кажется, что Бог допускает кризисы в нашей жизни, когда мы не реагируем на его предупреждение. Я думаю, что Бог разными путями предупреждает человека. Но когда человек не реагирует, игнорирует эти предупреждения, это совершенно естественно приводит к кризису. Ну, тут срабатывает, скажем, принцип, что посеешь, то и пожнешь. Бог тебя предупреждает, ты не реагируешь, ты пожинаешь то, что ты сеял. Посмотрите, когда Петр упал, когда шел по воде, Иисус сказал: это из-за того, что ты был самоуверенный, потому что ты усомнился, ты маловерный. И мне кажется, что проблема Петра, что до этого момента он мало учился на этих малых кризисах. Когда Иисус говорит: бодрствуй и молись. Скажите, это было предупреждение? Да. В тот момент в Гефсиманском саду нужно было бодрствовать и молиться. Но Петр думал: да ладно, что там бодрствовать и молиться? Все будет нормально. Это самоуверенность. Поэтому смотрите, Иисус допускает кризисы, когда мы не реагируем на предупреждения. Ну, я, может быть, приведу вам такой простой пример. Вот представьте, приходит человек в церковь, да? И, конечно же, он здесь встречает не только поддержку, утешение, не только находит друзей, но и вторую сторону, где у него могут происходить какие-то столкновения с кем-то. Ну, почему? Потому что мы чаще всего общаемся. Например, самые наши большие частые столкновения где? В семье. Ну, там, где мы постоянно общаемся. Мы постоянно сталкиваемся. Почему? Потому что это два грешника, которые находятся в очень близких отношениях. Ну и представьте, когда человек в церкви сталкивается с какими-то трениями, когда где-то кто-то его задел, кто-то его обидел, кто-то что-то не так ему сказал. Это малый кризис. Почему? Потому что человек всегда становится перед выбором. Или ему нужно научиться по-библейски с этим справиться. Это простить этого человека. Это может быть научиться по-библейски поговорить в любви, выяснить отношения, так как говорит Писание. Или человек может затаить обиду. А мы знаем, что обида – это горький корень, который разрушит его жизнь. Или человек может игнорировать и дальше не общаться с этим человеком, не прощая его, потому что это выбор, когда нужно вспомнить, как Бог с тобой поступил, и научиться вот на этом малом кризисе поступать правильно. Посмотрите, если человек не учится, одно столкновение, одно небиблейское решение, еще одно столкновение, еще небиблейское решение, третье столкновение. Скажите, что дальше будет с этим человеком? Не надо быть пророком, чтобы сказать, что в скором времени такой человек станет на путь отступничества. Он оставит церковь. Потому что он стоит перед выбором. Или ему нужно принять библейское решение, или если он игнорирует все эти предупреждения, и обида превратилась в горький корень, он не хочет просить прощения со временем, чтобы дальше не сталкиваться, ему лучше вообще уйти с церкви. Потому что он не хочет этих столкновений. И это такой пример, почему Бог допустил кризис такой в его жизни, когда человек вдруг говорит, я больше в церковь ходить не пойду. Потому что он не учится на малых кризисах, которые учат его принимать правильные библейские решения. И вот эта спираль, эта цепная реакция, она приводит его к большому кризису, когда вдруг мы слышим, человек говорит, больше в церковь я ходить не буду. Это не произошло спонтанно, это не произошло на пустом месте. Это кризис, который вызрел, и, скорее всего, что ряд небиблейских решений привели его, и он стал на путь отступничества. Вторая причина, по которой, мне кажется, Бог допускает кризисы, потому что я верю, что они могут стать инструментом для нашего духовного роста. И я верю, что кризис может сделать нас еще более посвященными Христу или привести на путь отступничества. Посмотрите, какой сложный, глубокий кризис был в жизни Петра, но при этом, обратите внимание, этот кризис не разрушил жизнь Петра и не разрушил его служение. И поэтому это инструмент в руках Бога. Почему? Потому что я верю, что очень часто именно в точке кризиса люди готовы к кардинальным переменам. Только когда они вот в этой точке кризиса, люди готовы меняться. Вспомните, не знаю, свою жизнь, свидетельство некоторых людей, как они к Богу пришли. И я уверен, что многие люди приходят к Богу в точке кризиса. Тупик. Нужно что-то делать. Все в жизни разрушено. Все ложные подпорки убраны. Нужно принимать решения. И многие люди именно в этот момент готовы к покаянию, готовы к возвращению к Богу. Вспомните пример притчи о блудном сыне. Когда были деньги, отец ему не был нужен. Когда были друзья, отец ему не был нужен. Но когда он уже дошел до последней точки, и уже невозможно было выловить даже с этого свиного корыта, это точка кризиса. Теперь человек стоит перед выбором. Ну, или пуститься во все тяжкие, потому что денег нету, помощи ждать не от кого, друзей нету. Значит, нужно идти заниматься каким-то криминалом, чтобы устраивать свою жизнь. Это пойти вот дальше. Или это момент возвращения к Богу. И смотрите, что было с блудным сыном. Пришел в себя. Сказал, пойду возвращусь к отцу моему. И так в жизни происходит. Поэтому я верю, что Бог допускает такие кризисы, потому что это очень благоприятный момент, когда люди готовы к кардинальным переменам в своей жизни. И поэтому кризис может стать, послужить большему посвящению. И так было в жизни Петра. Потому что, например, когда Иисус ему задал вопрос, Петр, любишь ли ты меня после этого кризиса? Петр как никогда понимал, насколько он был непослушен Христу, насколько он далек от этой любви, насколько мерзок этот грех, когда он плакал, и насколько его любит Христос, который был готов его простить. И я верю, что вот этот кризис, он переплавил сердце Петра. Потому что после этого кризиса, когда Иисус задал этот вопрос, Петр, любишь ли ты меня? Петр готов был умереть за Христа. Посмотрите, какая кардинальная перемена. Поэтому что делать? И Петр учит нас об этом. В первом послании Петра Петр говорит такие слова, первая глава. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото к похвале, чести, славе и явлении Иисуса Христа». Очень интересно читать послание Петра, когда знаешь жизнь Петра. Посмотрите, Петр, прошедший через этот кризис, он учит, он говорит, посмотрите, не всегда это плохо – Потому что испытанная вера, она может очиститься и стать драгоценнее золота. И можно сказать так, что это падение, этот кризис переплавили сердце Петра, не разрушили его жизнь. И Петр учит нас, как же не только предотвращать кризисы, а как избегать кризисов. Ну, во-первых, как предотвратить кризисы в нашей жизни? Знаете, на каждой пачке сигарет там написано «Минздрав предупреждает». Поэтому, когда у человека вдруг там рак легких, ну, он может вспомнить, что всякий раз, когда он выкурил сигареты, там было написано «Минздрав предупреждает». И точно так же мы в своей жизни можем предотвратить кризисы. Как это сделать? Во-первых, возрастайте духовно. Подумайте, что вы в своей жизни делаете, чтобы возрастать духовно. Почему? Потому что чем духовно зрелее вы будете, в момент сильного давления, скорее всего, что вы справитесь. Потому что причина падения Петра была его духовная незрелость. И интересно, что тот же Петр, спустя там несколько десятилетий, во втором своем послании Петра, он как раз нас предупреждает об этом и учит, как избежать тех кризисов, которые были лично в его жизни. Смотрите, я прочту, что он говорит. Второе послание Петра, 1 глава, с 8 стиха. Если... А, есть на слайде, да? О, давайте посмотрим. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». И дальше посмотрите, что он говорит. «Так поступая, никогда не приткнетесь». Приткнуться – это падение, упасть. И Петр говорит, смотрите, если вы растете в познании Иисуса Христа, если вы растете, становитесь духовно зрелыми, вы не приткнетесь. Когда придет сильное давление или кризис, вы устоите. Послание к Ефесянам, когда Павел говорит, он говорит об этом как день злой. Он говорит, примите все оружие Божие, чтобы вам противостать в день злой. То есть вы не знаете, когда этот день придет злой, когда это сильное давление придет. Но вы устоите, вы не приткнетесь. Почему? Потому что к этому дню вы готовитесь. День за днем, кирпичик за кирпичиком, камешек за камешком, с терпением и с постоянством. Вы строите свой духовный дом. Когда приходит шторм, вы не приткнетесь. Посмотрите, Петр об этом говорит. Он знает, что он говорит. Он сам через все это прошел. Вторая возможность предотвратить кризисы, это я уже говорил, это учиться на малых кризисах. Когда Бог допускает какие-то малые кризисы в нашей жизни, когда Бог вмешивается в те сферы жизни, в которых мы не доверяем, не полагаемся на Него, это возможность учиться. И когда придет большой, мы учились уже на малых. Мы там научились надеяться на Бога, мы там научились доверять Богу. И это вторая возможность предотвратить кризисы. И третье, что очень важное для нас, такое слово, которое в Новом Завете всегда повторяется, оно простое – бодрствуйте. Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы что? Чтобы не впасть в искушение. Он знал, что вот прямо сейчас, совсем скоро, будет очень сильное давление. И он говорит, вот сейчас вам нужно бодрствовать и молиться, вы его преодолеете. И это очень важное напоминание, урок. Бодрствуйте всегда. Бодрствуйте везде. Потому что мы живем, участвуя в духовной брани, она происходит всегда. Поэтому всегда исследуйте свою жизнь. Может быть, где-то вы чуть-чуть уклонились с Божьего пути. Может быть, где-то вы начали духовно засыпать. Анализируйте свое сердце, анализируйте свою жизнь. Бодрствуйте, простое слово. И, конечно же, нам нужно быть особенно внимательны вот именно в момент таких стрессов, когда кризисы возникают в нашей жизни неожиданно. Особенно внимательны, потому что я верю, что это и особое время, когда сатана особенно будет искушать нас. Потому что тяжелее всего, когда кризис какой-то происходит внезапно. Есть такая книга, она у нас, по-моему, есть и в библиотеке, советую вам ее прочитать. Она называется «Как упорядочить наш внутренний мир». Автор приводит такой интересный пример. Заложили основание для закладки дома, и когда построили дом новый, еще люди не успели заселиться, хорошо, что не успели заселиться, дом рухнул. И оказалось, когда геодезисты, да, они исследовали грунт, почву, оказалось, что они подошли к этому так некачественно, и внутри в почве были пустоты. И когда построили дом, вот это сильное давление, вот эти пустоты не выдержали, и просто дом рухнул. И смотрите, интересно, что сказал Иисус Христос. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». И это как раз пример, когда мы устрояем наш духовный мир. И в момент вот каких-то неожиданностей, стрессов, каких-то неожиданных плохих обстоятельств, нам нужно особенно вот найти вот это время для того, чтобы устроять наш внутренний мир. Потому что если там пустоты, мы не справимся с этим давлением. И поэтому не случайно, например, вот молитва Христа в Гефсиманском, была именно в Гефсиманском саду. Само слово «Гефсимания», ну, если кто-то знает, оно, это слово переводится или означает «точило», «пресс». В Гефсиманском саду делали масло оливковое. То есть брали маслины, помещали в пресс и оказывали сильное давление, перетирали, сокрушали. И из этого делали дорогое масло. И не случайно вот это борение Христа мы им находим в Гефсиманском саду, потому что подобно, что происходило с маслинами, именно это происходило со Христом. Он был словно брошен под этот пресс. Очень это сильное давление. Но мы читаем такие слова. «В борении еще прилежнее молился». Смотрите, вот оно сильное давление извне, но у него есть внутренняя сила, и он еще более молится. И это возможность противостоять вот этому давлению, чтобы не упасть. И ученикам он сказал: «Бодрствуйте и молитесь». Очень самый простой способ, самое простое упражнение духовное. Момент стресса, момент кризиса. Найди тихое время, уединись, общайся с Богом, взывай к Нему, заполни вот эту пустоту вот этой Божьей силой, а ее можно найти только в общении с Богом. И, конечно же, каждый может задать вопрос, а что делать, если кризис меня сломил, если я упал, подобно Петру? В чем надежда? Что делать тогда? И выход очень простой. Посмотрите на реакцию Петра после падения. Вышел, горько плакал. И вы знаете, кризис привел Петра к тому, что он увидел по-другому всю мерзость своего греха. И кризис привел Петра к истинному покаянию. Поэтому урок очень простой. Покайтесь перед Богом. И если кризис не приводит вас к смирению, к покаянию, это значит, что вы не усвоили урок. Ну, это ничто в вашей жизни не произошло, потому что любой кризис, он должен привести нас к глубокому смирению, к покаянию. Тогда мы усвоили этот урок. И именно в этот момент, почему люди готовы к кардинальным переменам, потому что часто кризис и вскрывает вот эту всю нашу ложную систему ценностей, на что мы надеялись, и помогает нам всеми силами обратиться ко Христу. И это произошло в жизни Петра, и посмотрите, какое пророчество вот сказал Иисус Петру, когда они беседовали с ним. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 21 глава, Иисус говорит Петру такие слова. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, давая уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав это, говорит ему: иди за мной». Посмотрите, это пророчество. Иисус пророчествует Петру и говорит: ты знаешь, что цена верности и любви мне будет стоить тебе жизни, ты умрешь. И Писание нам не говорит, у нас только остались предания, по которым мы можем вот сегодня говорить о том, как умер Петр. И вы знаете, и предания говорят о том, что Петр умер мученической смертью. Его распяли. И перед тем, как Петра распяли, Петр сказал, что я не достоин был быть так распят, как мой учитель. И поэтому Петра распяли вверх ногами. Но удивительно, что историки говорят, что перед этим Петра принудили смотреть, как распинают его жену. И после этого Петр говорит такие слова: «Я не достоин быть распят, как мой Господь». Это величайшее давление, величайший шторм, величайший кризис. И Петр его преодолел. Иисус говорит: «Иди за мной, что бы ни случилось в твоей жизни, какое давление, иди за мной». и Петр преодолел его. Я думаю, что и вот этот кризис послужил вот тем моментом, когда многие уроки, которые он когда-то игнорировал, не слушал, они переплавили его сердце. В этот момент он увидел как никогда, как Бог его любит. И я думаю, что это был кардинальный момент, то, о чем я хочу сказать, что из кризиса Бог может извлечь великое благо. И этот кризис не разрушил веру Петра, не разрушил его служение, но сделал его еще более преданным и еще более крепким. Вначале я говорил, что четыре евангелиста описали вот это вот отречение Петра. Кто первым? Кто первым рассказал о грехе великого апостола? Это Евангелие от Марка. Марк считает, что это Евангелие было самое раннее, поэтому Марк первый, кто сообщил всему миру о том, как великий апостол отрекся. А откуда Марк узнал об этом? Марк был учеником Петра, это был его ученик. Поэтому Петр сам рассказал Марку о том, что с ним произошло. Поэтому кто же первый сделал публичным грех Петра? Сам Петр. Он хотел, чтобы люди узнали об этом, чтобы мы извлекли из этого определенные уроки. И урок очень важный. Во-первых, кризис – это не то, что происходит вокруг нас, а это всегда то, что происходит внутри нашего сердца. Кризисы не возникают на пустом месте. Есть некоторые причины, которые помогают и ведут, они вызревают. И очень важно их увидеть. Мы можем предотвратить эти кризисы, если мы будем в своей жизни стараться духовно возрастать. Петр говорит, вы никогда не приткнетесь. Если мы будем правильно понимать Божье Слово, характер Христа, чтобы не связывать со Христом какие-то ложные надежды. Если мы будем бодрствовать, и особенно в тот момент, когда мы чувствуем, что мы самоуверены, мы горды, мы самостоятельны, мы можем все сами без Христа, это очень опасное время. И кризис можно победить. И победить его можно очень простым способом. Через искреннее покаяние, через осознание мерзости греха и увидеть эту благодать прощения. И вы знаете, если бы сегодня был Петр, сам Петр здесь, и обратился к нам по местной церкви благовестия, вы знаете, он мог бы сказать, что, во-первых, это может случиться с каждым. Я никогда не думал, что это могло случиться со мной, но это случилось со мной, а это значит, это может случиться с каждым из вас. И второе, что это не конец. Потому что в этот момент, если вы упали, это время как раз и вспомнить о милости Бога. Это время для покаяния, это время для обновления наших отношений с Богом. Потому что Бог милосерд, Он может дать каждому из нас вот этот второй шанс. Скажите, а допускает Бог кризисы в жизни неверующих людей? Конечно же. А почему? Какой цели Бог добивается, когда Он создает в жизни неверующих людей вот такие сложные, неблагоприятные обстоятельства, а порой и тупиковые, когда человек находится в такой точке тупика и отчаяния? Зачем Бог это делает? Я отвечу очень просто. Если бы здесь был Петр и Павел, они бы очень просто ответили на этот вопрос. Посмотрите, вот два стиха и одно из посланий Петра, одно из посланий Павла. Можно попросить? Смотрите, как говорит Павел, очень просто. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет себя к покаянию». Очень просто отвечает апостол Павел. Когда Бог начинает работать в жизни неверующего человека и, скажем так, просто создает ему проблемы, и серьезные проблемы, это милость Бога нужно воспринимать. Это его благость и долготерпение, потому что его цель – привести человека вот такой точке кризиса, когда он поймет, что больше полагаться не на что, и есть только один Господь. Это момент, который Бог ведет человека к покаянию. Это стук в дверь, и Бог порой стучит по-разному. И если человек не слышит этот стук, Бог допускает кризисы. И иногда мы не прислушиваемся. Ну, знаете, есть иногда свидетельство, раз там вдруг вот и человек говорит, ну, я бы попал в аварию, чудом спасся. И я понимаю, что это Божье вмешательство, это милость, Это предупреждение, это знак. Но человек продолжает жить греховной жизнью. Он игнорирует это предупреждение. Бог создает еще какой-то кризис. И в этом нужно усматривать благо, что он не оставляет. Это долготерпение, он все равно хочет привести его к этой точке, к покаянию. Посмотрите, Петр говорит, многие люди говорили в то время, ну, вы говорите о пришествии Христа, а он все не приходит, да все это сказки, рассказывайте все это вот кому-то другим, нас не обманешь. И смотрите, как Петр говорит, не медлит Господь исполнением обетований, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Причина, по которой Христос еще не пришел, это милость Бога еще к многим людям, потому что Бог дает еще возможность прийти к покаянию. И поэтому, может быть, сегодня у нас есть люди, которые еще на пути к Богу. Может быть, вы можете сейчас просмотреть, проанализировать свою жизнь, и вы там увидите штормы, вы там увидите моменты вот таких кризисов. Как их истолковать? Как понять? Посмотрите на это, как на руку Бога. Бог ведет вас к покаянию. И здесь вы для того, чтобы услышать эту весть. Давайте помолимся. Давайте извлекем уроки из этого, из отречения Петра для нашей жизни, чтобы нам преодолеть все кризисы, которые Бог допустит в нашей жизни.